Меня зовут Горбунов Александр, я из Казахстана. Тема моей проповеди «В помощь уставшим». Вот эта тема уместна сегодня здесь? Наверное, да, потому что мы много устаем. Устаем от тревог, от хлопот, от болезней, от людей устаем, да? И, наверное, немало или больше от себя устаем. Так вот, тема моей проповеди «В помощь уставшим». Я прочитаю из книги пророка Исаии, 40 глава, с 25 по 31 стихи. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните, — говорит Святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе, у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». В нашей усталости и изнеможении порой мы ищем не там силы, крепости, помощи. И бывает, что люди гордятся силою своей, властью, могуществом ли, здоровьем. И написано, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. То есть самое сильное, самое красивое, кажется, на что можно положиться, это тоже трава. И в то же время, друзья, здесь сказано, что в этом роде человеческом есть такие, которые в силах своих обновляются. То есть у них сила не кончается. Вот как написано в 83-м псалме, «приходят от силы в силу». И вот здесь такие иллюстрации, мне они очень понравились. «Поднимут крылья, как орлы». Но вот, друзья, мне очень нравится эта птица орел, и мне не раз приходилось видеть в природе орлов. И вот даже вот в Западном Казахстане у нас особо крупные орлы, большие орлы, ну просто удивительно большие. Он сидит, он не спешит двигаться, даже если на автомобиле едешь так неторопливо. И вы знаете, вот он взлетает, интересно, орел взлетает. Он несколько таких тяжелых прыжков. И потом расправляет крылья, отрывается от земли. Буквально несколько секунд он кругами уходит в небо, и только точка, маленькая точка вверху. Буквально несколько секунд. Он не машет крыльями судорожно, как, допустим, воробей. Он, кажется, ими совсем не машет крыльями. Он просто их расправил, поймал течение ветра и величественно, величественно, как лайнер, уходит в небо. Какая там усталость! Говорят, птицу по полету видно, да? Так это ж какая птица! И вот эти люди, которые обновляются в силе, у которых происходит что-то удивительное в жизни, они уподобляются вот этим орлам, поднимут крылья, а потом написано, потекут и не устанут. Это река, похоже. Вот размеренное или степенное такое течение реки. Вчера так было, позавчера, сегодня. Да, можно попробовать палкой остановить, допустим, реку или чем-то еще более серьезным. Безнадежно. Она течет, течет, течет. Вот такая иллюстрация. Вот такая иллюстрация, друзья. Пойдут и не утомятся. А в чем же секрет, друзья? Вот здесь написано об особых отношениях вот этих людей из рода же человеческого. Особые отношения у них с Богом. Написано, а надеющиеся на Господа обновятся в силе своей. Вот это слово «надежда» в еврейском, оно имеет, оно, там другое слово стоит, и можно заменить его «ждущее Бога» или, может быть, «ожидающее Бога». И вы знаете, когда я так посмотрел, я немножко удивился, но не первый раз уже удивился. Но думаю, что общего у надежды с ожиданием? Почему в русском именно так переведено? А вот, допустим, в симфонии с ключом написано, что основной смысл еврейского слова – ждать, ожидать. Переносный – надеяться. То есть это ожидание от Бога или ожидание Бога в надежде на Него. Это ожидание связано с надеждой на Бога. Но это не единственный текст. Вот, допустим, Псалом 36:7. Там написано так: «Покорись Господу и надейся на Него». И я когда-то тоже посмотрел, вот где мог посмотреть, слово «покорись» тоже «жди». Там другое слово, не это, вот, которое в 40 главе пророка Исаии, но тоже смысл «жди Господа и надейся на Него». И тогда я тоже думал, а что же общего у покорности с ожиданием? Почему в русском так перевели? А потом легко пришел к выводу, посмотрев Библию, нередко, друзья, нередко можно увидеть, ярко увидеть, только покорный Богу человек будет ждать Его. Непокорность не выдержит долго. Она будет решать, она будет что-то делать, она будет звонить, что-то вот, ну, надо делать что-то, надо не сидеть же сложа руки. Вот здесь эти особые отношения с Богом, они так переданы: надеющиеся, как ожидающие Бога. Вообще-то, друзья, ожидание присуще Божьему народу. Вот как только мы возродились, друзья, это сразу другой курс жизни. Это ожидание. Ожидание явления Его, пришествия Его, избавления Его. Не один раз Новый Завет говорит об этом. Наша жизнь или правильная направление жизни после возрождения – это ожидать избавления от Бога. Вот этот ориентир, друзья. Не обустроиться как-то на земле, не вот дерево посадить, дом построить, еще что-то вот говорят, да, сына вырастить. Дождаться Господа. И мы встречаем в Новом Завете уже у апостолов, они ждут Его, они Его ждали в то время, в новоапостольское время, первоапостольское время. Вот они Его уже ждали. Итак, друзья, ожидание Бога. Вот это слово встречается несколько раз в Ветхом Завете. Но я не буду все тексты читать, а два из них я хотел бы прочитать, чтобы нам было немножко понятнее. Это книга «Плач Иеремии», 3 глава, с 25 стиха. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». Вот здесь слово «к надеющимся на Него» как раз-то к ожидающим Его. И я заметил, что в этих текстах, где стоит это слово «надеяться», как «ожидать», в русском переводе обязательно встречается и слово «ожидание» в контексте. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою, бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». Друзья, здесь я хочу обратить внимание на то, что Библия обещает благо тому, кто ждет Бога. Эти люди, которые ждут Бога, помощи от Него ждут, спасения от Него ждут, они еще названы ищущими Его. Ждать Бога может только терпеливый человек. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Терпеливо – это устойчиво. Его не переворачивает ветром, его не сносит ураганом то в одну сторону, то в другую, и он мечется, он не знает, что же ему делать. У него надежный якорь, он ждет своего Бога. В каких обстоятельствах он ждет Бога, друзья? Вот здесь написано, что это одиночество. Сидит уединенно и молчит. Здесь можно сделать вывод, что его бьют, подставляет ланиту свою, бьющему его. Присыщается поношением. Здесь можно сделать вывод, что это ожидание в горе. Горе случилось, беда пришла. А человек терпеливо ждет от Бога спасения. Это не зеленая лужайка. Это неприятный солнечный свет. Это не так, что зажмурился раз, и все сходится. Помолился, и опять сходится. Нет. Молишься, а ответа как будто нет. Горе не двигается. Глаза направлены к Богу. Откуда помощь ожидается? Ее нет. Надо ждать. Надо терпеть. Не решаются самые важные вопросы. А человек ждет. Друзья, здесь я хочу подметить, что ожидание – это иногда действие, энергичное действие, послушное Слову Божьему. Иногда это полное бездействие, друзья, в тишине и спокойствии сила ваша. Но так или иначе, это всегда без ропота, без недовольства. Это покорность Богу, это послушание Его Слову, это без греха. Человек ждет помощи от Бога. И вот помните, в 10-м псалме написано: «На Господа уповаю, как же вы говорите душе моей, улетай на гору вашу, как птица». Там можно сделать вывод по псалму «Кромешная тьма». Давид в бедственных обстоятельствах. Из этой тьмы на него нацелили стрелу. И вот отпустят пальцы стрелу, и она пронзит сердце Давида. И в этот момент из тьмы чей-то такой, в кавычках, добрый голос. «Быстро маши крыльями, улетай отсюда! Делай, что можешь, спасайся, как можешь!» Что говорит Давид? Он говорит: «На Господа уповаю». Как же вы говорите? Похоже, это предложение действовать, оно противоречит упованию. Оно связано с грехом. И Давид, это хорошо понимая, он говорит: «Не двинусь с места. Бог мой, моя опора, я на Него уповаю, буду ждать». Кстати, друзья, Давид именно так говорит в 5-м псалме: «Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». И буду ожидать. Он окружен врагами. Его теснят обстоятельства. Он говорит: «Я перед Тобою стану, Господи, рано стану и буду ждать Тебя». Да, у него есть желание: «Рано услышь, посмотри на меня, Господи, но я буду ждать». Вы помните противоположность? Саул. Приходит Самуил и говорит: «Что ты наделал? Сегодня бы Господь царство Твое упрочил в руке Твоей навек. Что ты сделал?» Он не дождался, друзья. Вы помните? 7 дней назначенных. Он не дождался. Он объясняет, что народ, который с ним, рассевается, а вот тех, которые против него, как песку на берегу морском. Он ждет, ждет, а от Бога никаких вестей, никаких знаков, друзья. И он решается действовать. Пора. И я, друзья, когда вот так уверовал, и для меня стали проясняться библейские личности, я полюбил Саула, он мне понравился. И я так сожалел, ну почему же он так сделал? Вот Самуил переживал сильно о нем: «Что ты сделал?» А он, кажется, не понимает, что сделал. Не дождался Бога, не дождался Бога. И вы знаете, мне так особо досадно было. Вот же теперь Самуил приходит, только он окончил свое предприятие. Приходит Самуил. Ну, чуть-чуть же оставалось. Вот в истории Израиля бывали такие времена, когда написано: «Не дождались изволения его». Не дождались изволения его. Вот можно делать вывод из некоторых текстов, что вот таковые, кто связали свою жизнь с Богом ожиданием, они не постыдятся. Они не постыдятся. Это надежнейшее дело иметь Бога опорою, ждать от Него помощи во всякое время. Вот еще один текст я прочитаю, где это слово встречается. Это Псалом 68. Это мессианский псалом, то есть пророческий псалом об Иисусе Христе. И то, что я прочитаю, это относится к нашему Господу Иисусу Христу. Псалом 68, 7-8 прочитаю. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи Боже сил, да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». Вот здесь это слово тоже как раз-то ожидающее Бога. Друзья, молится Господь Иисус. Из псалма можно сделать вывод: на кресте. Он страдает на кресте. Он испытывает одиночество. Из псалма можно сделать вывод: он пресыщен поношением. Поношение сокрушило сердце мое. Здесь, друзья, написано, что желчь ему дали в пищу и уксусом напоили в жажде его. Нет сомнений, это крест Голгофы. Это тяжкие страдания на обозрении у всего народа, который насмехается над ним. А Господь Иисус Христос ждет, ждет помощи от Отца. Вот чуть выше написано в этом же псалме: «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». Истомились глаза. Я вот, друзья, для некоторой ясности хочу сказать. Вот иногда проеду километров там сколько-то, несколько сотен. И вот бывает, спрашивают: а чего у тебя глаза красные? Ну, от того, что всматривался в дорогу. Глаза не истомились. Еще могу ехать, но устали. От того, что напряженно всматриваешься в дорогу. Друзья, здесь написано: истомились глаза мои. Гортань от вопля. Изнемог от вопля, гортань иссохла, глаза истомились от ожидания Бога моего. Он ждет, он смотрит, в напряжении смотрит туда, откуда помощь от Бога должна прийти. Помощь не приходит, друзья. И над ним смеются и говорят: где твой Бог? Где твой Бог? Если ты все правильно сделал перед ним. Еще, друзья, враги говорят, утверждая, что он в жизни уповал на Бога. Они говорят: уповал на Бога, пусть избавит. Я всегда так, как бы сказать, перефразирую: да уповался. Вот так они насмехаются над ним. Где он? А он висит на кресте, в тяжких страданиях, в предсмертных судорогах, и смотрит, образно говоря, в ту сторону, откуда помощь должна прийти. Мы, друзья, знаем, что он умер на кресте Голгофы. В поношении, в бесчестии. Он принял проклятие. Гнев Божий излился на него. Кто-то может подумать: зря ждал? Нет, друзья. Мессианские псалмы или кончаются, или начинаются торжеством. Избавление. Он шагнул в смерть, а Отец вывел его из смерти, так что он теперь одесную престола Божия на небесах. Он победитель. Друзья, в наших обстоятельствах, какими бы безвыходными они ни были, ждать Бога. Это самое правильное решение, самый верный путь. Вот, друзья, может быть, теоретически это и понятно. Ну, допустим, сколько искушений бывает у молодых людей. Уверовал или уверовала, не решается брачный вопрос. Сколько ждать? Вы знаете, вот один молодой человек мне говорит, верующий, он говорит мне в ответ: сколько ждать? И с некоторым раздражением: до 30 лет, что ли? Я говорю: я не знаю, я не Бог, я не определяю сроки. Трудно ждать, да, друзья? И если человек не ждет, это говорит о том, что там самый минимум надежды, упования, покорности Богу. Это говорит, что он крепко не связан с Богом. А почему же Бог иногда так усматривает, что надо терпеливо стоять и ждать, когда тебя бьют по ланите, когда горе не рассеивается, когда поношение. Почему он не спешит простереть руку помощи? Потому что он Бог, потому что он знает путь, потому что он сам этот путь, он открыл собою этот путь, он прошел этим путем. Вот мы вспоминали сейчас 68-й Псалом. Я хочу опять подытожить, друзья, это самое верное дело – ждать Бога. Потому что Бог верный, потому что Он никого не подводил. Друзья, вот если вспомнить, ну я уже вспомнил Давида, Саула, это противоположность. А сколько было тех, которые десятилетиями ждали Бога? Допустим, Авраам дождался? Конечно. А Иосиф в страданиях, в полной безнадежности. Кстати, вот из книги «Плач Иеремия» с 3 главы я читал, сидит в уединении, его бьют, поносят его, а он руку на уста полагает и думает, может быть, еще есть надежда. Вот как, друзья, спорит надежда, с обстоятельствами спорит. И кажется, внешние обстоятельства безнадежны, как у Авраама. Бог довел, как будто специально, до безнадежности, да? До полной безнадежности. Он ждет, а он ждет. А у Иосифа бессрочный срок тюремного заключения, без суда и следствия, вопиющая несправедливость. И этот молодой человек в тюрьме в конечном итоге. Раб, потерявший семью, потерявший надежду, а теперь еще и узник, пожизненный узник. Безнадежный узник. И все время твердит, я боюсь Бога. Да перестань ты уже. Да перестань ты вспоминать о Боге. Нет, не перестает. И не зря, да, друзья? И не зря. Брат мой, сестра, сколько пресс этот выдавливает порой из нас. Неверные решения. Какие-то действия. Вы знаете, я вспомнил, как-то я растамаживал автомобиль. И... В общем-то, одна сердобольная женщина, которая очень расположена к баптистам была, в таможенной такой организации, она говорит, мужчина, у вас проблемы, что-то делайте. Ну, то есть, как-то вы ныряете, выныриваете, что-то делаете, платите, ну, что можете, делайте. Я говорю, спасибо, отошел от нее и молюсь. Молюсь о том, чтобы ничего не делать. Сейчас ничего нельзя делать такого. Надо ждать. Но у меня крупный пот. У меня напряжение неимоверное. А речь идет не о жизни моей, а об автомобиле. А у меня крупный пот. А вот эти обстоятельства вытесняют. Что-то делайте, грешите, ни на что не смотрите. Вы потеряете машину. Она опять через время говорит, мужчина, делайте что-то. Ой, сколько подсказок, да, друзья? Сколько подсказок! И вот, друзья, вот эти отношения с Богом, они таковы, что надеющийся на Бога ожидает действий Божьих. И эта надежда не обгоняет Бога, не опережает Его, не советует, не подсказывает Богу. Просто ждет, терпеливо ждет. Еще, друзья, я такой вывод сделал, что обновление происходит, обновление сил происходит как раз-то в этом ожидании. Оно привязывает человека к Богу, сродняет его с Ним, приближает его к Нему. И, друзья, обязательно, обязательно у этих людей наступает момент, когда они не по воробьиному вот так быстро-быстро, а как орлы расправят крылья неторопливо. И в буре, может быть, встречной, которая все держит, а ему только во благо. Он поймал ее и парит, и пошел вверх. Текут и не устают. Да благословит нас Бог быть ожидающими его. Аминь.